Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио «Вера». Здравствуйте! Как всегда, по понедельникам в 6 вечера в этой студии мы собираемся, чтобы поделиться самыми теплыми, самыми светлыми, самыми трогательными историями, над которыми можно и поплакать, и посмеяться, и подумать. Вот сегодня, как всегда, мы для этих целей в студии «Радио «Вера» собрались. Добрый вечер! А мы – это наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова и Александр Ананьев.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, слушай, Кость, тут же такая история случилась. Может быть, ты еще не в курсе. Мы о ней узнали буквально на днях. Мы же программы «Светлые истории» пишем немножко заранее. Или немножко заранее, в зависимости от там складывающейся ситуации. И вот в одной из программ недавних я прочитал в эфире сообщение от нашего слушателя. Его зовут Александр, и он написал примерно следующее. В одной из программ, пишет он, вы рассказывали о том, что молитва Аллы Сергеевны вот в критической ситуации мгновенно дала результат вот в сложившейся там экстремальной, так сказать, сценке общения меня с сотрудниками ГИБДД.
И не могла бы Алла Сергеевна подъехать в определенное время?
Там еще были важные истории.
Там все, да, очень
драматично. Он говорит, вы знаете, да, я плохо воспитал своего сына. Он такой же, как я, дурной, такой же, как я, несносный и упрямый. В апреле он ушел добровольцем, и вот на днях он попал в плен. Я прошу вас помолиться об Олеге, чтобы Господь вернул его домой. Я, Альчика, Кира, мы как-то вот помолились.
Аня Леонтьева. Ну,
да.
Я думаю, что слушатели просто все там,
да,
конечно,
да, подключились. Да, это было на разрыв. И вот да. Сегодня я прочитал комментарии Александра. В тот самый день, когда мы записывали эту программу, не когда она вышла, а когда мы записывали Олега, в день, кстати, когда отмечался День памяти святого Олега, не помню, как его зовут, вот именно в этот день, его обменяли и вернули в Москву домой, в госпиталь.
Слава Богу.
Слава Богу, это невероятная история. Вот просто читать вот эти комментарии к светлым историям на нашем там YouTube, это прямо вот сам по себе литературный жанр, сами по себе истории.
Сами по себе светлые истории.
Да.
По следам вот, светлых историй.
Светлые истории, это правда. Из жизни, из нашей реальности. Про присутствие как-то Господа Бога рядом с нами.
Дай ты Бог. Ну и в сущности все наши истории, да, наверное, и вообще все программы на Радио «Вера» так или иначе про то, что Бог живой, и Он присутствует, Он помогает, и к Нему можно обращаться, и Он и есть жизнь, и жизнь с избытком, которую Он нам по милости своей дает, и в сущности это общий знаменатель наших программ, и сегодня, наверное, отчасти мы об этом поговорим. Наша тема сегодня звучит очень здорово. И тут я понял, что такое любовь к ближнему. Вот без лишних слов. Отец Александр, может быть, с вашей истории начать?
Вот вы знаете, я в этом смысле как бы плохой по историям специалист, потому что...
Хорошее начало.
Ну, давайте прям сразу с козырей зайдем. Потому что, ну, как мне кажется, ну, или это мой, может быть, такой вот как бы очень своеобразный опыт, но священник — это очень часто и преимущественно это про боль. То есть это про такой вот ее регулярный опыт. А все-таки, да, как бы хочется, чтобы история про любовь к ближнему была какой-то, ну, вот настолько хорошей, светлой, позитивной, с хорошего начиналась, с хорошим заканчивалась, что вот такого рода, наверное, из арсенала я не найду. Но если как-то немножко по-другому на этот вопрос посмотреть, там не обращаться к никаким каламбурным историям, там еще чему-то, то есть это тут, в принципе, было бы, наверное, возможно. Вот в каком-то смысле историю про любовь к ближнему я сейчас наблюдаю в очень, ну, таком сложном виде, прямо внутри прихода. Это история про то, как все мы такие радикально разные, пытаемся нести друг друга. Вообще не всегда получается. Нам кажется, точнее, нам до недавнего времени казалось, что наша христианская идентичность – это прям самая знаковая для нас идентичность. Ну, это же очевидно, конечно. Мы можем много чего, но вот у чаши причастия мы обретаем то самое единство, которое мы не обретаем больше нигде, какие-то другие удивительные тезисы. Пока все это не оказалось трачено эмпирикой. Ввиду, в общем-то, да, тех изменений, которые происходят за окном, да, сепарировалось вот общество везде. И, как мне кажется, может быть, конечно, за какими-то редкими исключениями, и наши приходы не миновала эта участь. То есть, условно, мало тех, кто воздержались. Вот есть те, кто за, те, кто против. И, соответственно, ну, как бы мы в воздухе, я подозреваю, чувствуем накал-то ненависти. Вот просто в воздухе. Да, как бы вот это вот тезис толкиновский, да, про то, что мир изменился, вот он приобретает прям совсем другие краски. И вдруг вот изнутри этого всего, опять же повторяюсь, это, ну, как бы нелинейная история. Нет, нелинейная. Я, ну, как бы начинаю как бы проглядывать, да, как все-таки изначально очень сильно, ну, как бы дезориентировавшись, очень сильно, так откровенно, да, потерявшись, вдруг забыв, в чем вообще наша опора, мы как-то вот внутри этой длящейся, к сожалению, ситуации вроде как начинаем ее потихоньку обретать. И вот все-то те наши тезисы про любовь к ближнему, они на самом деле не стоили ничего, потому что они были очень дешевые. Легко любить того, ну, как бы, к кому у тебя, в общем-то, никакого негатива и нет. Вы встречаетесь раз в неделю за воскресной, например, службой. Ну, вы знаете друг друга там как-то так. У вас есть какой-то, может быть, контакт, да? Ну, ничего такого особенного. А вдруг вот этому даже простецкому общению поставлен такой грандиозный вызов. И мы видим, как с ним не справляется мир. Вот прям совсем не справляется. Здесь, да, начав с аналогичного же процесса, то есть точно так же сильно справляться мы сразу не начали. Да, давайте прям честно. Вот ты наблюдаешь, как вот эта любовь к ближнему начинает все-таки прорастать. Когда мы учимся, ну, как бы простой штуке, принятию. То есть прежде чем говорить про любовь, нам бы говорить про принятие. То есть когда ты вдруг понимаешь, вот я смотрю на ряд вещей вот так и не могу иначе. Ну, не могу, я ничего для этого не делал, так вышло. Понятно, что если я приложу к этому какие-то грандиозные усилия, ну, может быть, ну, там еще большой вопрос, захочу ли я их туда прикладывать. И ты понимаешь, что, о чудо, а твой-то ближний точно так же. Он тоже в каком-то смысле, да, как бы неосознанно формулировал, да, там не было артикуляции позиции. А вот так его тип, образ жизни, мышление и всего остального как бы вывел его в определенного рода решение. Это я не про то, что там мы кого-то оправдываем, не оправдываем, там еще, это вообще не про это. Ну, то есть ты, меряя через себя, понимаешь, что аналогичный процесс происходит в нем. И вот тут-то, мне кажется, эта самая любовь начинает проявлять себя в действии. Через тот тезис, что я же несу себя, ну, как бы там, в каких-то случаях я же терплю себя. Так вот, соответственно, а там происходит точно то же самое. Знак может быть другой. Вот я смотрю направо, а он налево. Я смотрю вперед, он смотрит назад. Там или наоборот. Неважно.
А как вам кажется, то, что все-таки это начало проявляться, и не сразу, как вы сказали, это с чем связано? Просто нужно было время, чтобы это приятие проросло. Просто, не знаю, люди интуитивно почувствовали, что если не будет приятия, то вот если это другой край, то там полный ад и отчаяние, и совсем уже плохо, что от этого отшатнулись и хоть как-то начали принимать. Или кто-то, может быть, действительно над собой работу совершил и какой-то опыт получил и пришел к этому принятию как к результату духовных усилий.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, согласился прям с каждым из этих двух тезисов. Потому что в простом и прагматическом смысле это первый. То есть просто, ну, как сказать...
Отшатнулись от другого края.
Мы живые, мы не можем постоянно, ну, как бы сопричитаться смерти. Ну, не можем. То есть у нас наступает органическое ее непринятие. То есть нет, 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 там слишком ужасно. Слишком ужасно. Если я буду продолжать двигаться внутри этой логики, да, как бы вот так вот сепарироваться, отделяться, да, как бы классово правильные и неправильные, да, там, и что-то еще, ну, как бы, что останется? Поэтому, ну, как бы, мне кажется, что, как минимум, может быть, даже на вот на самом первом этапе, это, наверное, первый тезис. А вот уже дальше, когда я понял, что нет, я точно не хочу в ту сторону, а дальше встает вопрос, а что делать? И вот тут уже начинает, наверное, срабатывать второй тезис. Про то, что нет, все-таки, ребята, на самом деле, все то, что мы с вами делали во вменяемое, спокойное и хорошее время, оно на самом деле было хорошо и правильно, и будет еще более хорошо и правильно прямо сейчас. И вот тут ты смотришь, да, как вдруг, да, у людей как бы глаза обернутые внутрь, да, как бы поворачиваются обратно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Мы сегодня рассказываем в студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Отче, ну, светлую историю все-таки. Вы начали со светлой истории наш сегодняшний разговор, потому что надежда все-таки есть, и слава Богу. Думаю, что мы так или иначе будем вот к тому ощущению, которое в этой истории дано сегодня, возвращаться. Ну, мы живем в это время, от него невозможно абстрагироваться. Ну, продолжим. И даже в это время светлые истории бывают и случаются, и, может быть, даже тем самым еще их какая-то радостность повышается от того, что именно сейчас они есть. Алла Сергеевна.
Сейчас эти вот светлые истории, кстати, они наиболее острые ощущаются.
Это
и
правда.
Такое впечатление, что их все чаще. Я с Алечкой недавно поделился своим переживанием. Я шел с собакой, возвращался из парка. Увидел желтые листья на мокром асфальте. А мокрый асфальт положен недавно, он как стеклянный. И мокрый, и там все отражения, эти желтые листья. Я вдруг почувствовал себя таким счастливым. Вот, и понял, что вот причина вот этого вот состояния какого-то острого и осязаемого счастья как раз в том, что насыщенность эмоциональная и значимость каждого дня, и насыщенность всякими страшными событиями каждого дня, она стала такой высокой, что у тебя интенсивность проживания каждого мгновения стала гораздо выше, чем еще полгода назад.
Я очень хорошо чувствую то, что ты говоришь, причем буквально теми же словами. И недавно даже в одной программе на радио Вера этим тоже делился, что поймал себя на таком ощущении. Был какой-то очень дождливый день, очень грустный. А я вообще в дождь грущу всегда. А тут утро, совсем дождь, и мы дома, это самое-самое утро, мы еще спим. Я открываю глаза и понимаю, боже мой, какое счастье, что просто рядом супруга, за стеной дети, и что мы здесь все вместе. И это дождь, и ничего больше в жизни не нужно, кроме этого мгновения. Я посмотрел на Алю и вспомнил, что хотел сказать нашим радиослушателям, в каком красивом пасхальном красном платье Алла Сергеевна сегодня, но вспомнил, что наши светлые истории можно еще и смотреть, и нужно смотреть на YouTube и Рутуб Радио Вера, так что, дорогие слушатели, зрители, не пренебрегайте этой возможностью.
Совершенно верно. И оставлять комментарии там можно, и мы с радостью их читаем. И спасибо огромное всем, кто нас смотрит и присылает весточки от себя. Нам, для нас это бесценно, особенно в такое время, когда человеческое общение как-то прям на вес, я даже думаю, и не золото, не платина, а бриллиантов каких-то становится. У меня история как раз про человеческое общение. Она произошла в августе 2022 года. То есть вот сейчас, когда уже мы внутри той ситуации, о которой говорил отец Александр, которая так обостряет наше восприятие, испытывая невероятные внутренние переживания, супруг меня отпустили в Германию. Поскольку у замечательного священника, теперь уже протоиерея Тимофея Китниса, его супруги, у них вот такое было радостное событие, им передавали ключи от здания, которое митрополит Иоанн Дубнинский благословил делать православным монастырем. Мы об этом рассказывали и на радио «Вера», и в журнале «Фома», так что кто хочет поподробнее об этом узнать, можете там посмотреть на этих сайтах radiovera.ru, fama.ru, там по ключевому слову можно «Клаузен», например, да, или там «Протерей Тимофей Китнис». Событие настолько важное, что как-то очень хотелось увидеть это чудо своими глазами. Ну, представляете, да, в Германии, там православных монастырей по пальцам одной руки можно сосчитать. И вот еще один появляется, и вообще...
Я просто несколько сгущу краски в этом моменте. Август 2022 года, утро, кофе, Алечка подходит, говорит: «Муж, не благословите ли меня отправиться в Германию?» В августе 2022 года. Звучит это примерно так же. «Муж, ничего, если я слетаю на Марс на пару дней, а потом вернусь и магнитик тебе привезу». И ты такой: окей.
Ну, я не одна. Дело в том, что ехали туда друзья наши, которых мы очень хорошо и давно знаем. И, собственно, Александр Владимирович меня в итоге отпустили после действительно длительных колебаний. Это было трудное решение. И дальше ехали мы, поскольку сейчас перелет это очень все как-то дорого, да, мы ехали вот через Польшу на машине. Литовская граница, потом Польша, потом, соответственно, да, вот как-то так. И вот едем мы через Польшу, и наш друг, который за рулем, он, видимо, уже, ну, как сказать, он до этого целый день был за рулем. Вот мы переночевали в городе Познань, очень красивый город. Я еще думала, как вот едешь, да, там, что пишут в наших СМИ или говорят в наших СМИ, как нас там ненавидят, как вот это все, как там, я думаю, ну, интересно, полетят ли камни, полетят ли тухлые помидоры, полетят ли яблоки? Смотрю, нет. Все отлично. Люди там спрашивают, откуда вы, из России. Ой, замечательно, ну, добро пожаловать. Вот как-то так. На разных этапах. Там кафе, отели, на улице, там где-то что-то пройти, спросить, как пройти. Ну, вот человеческое общение такое нормальное. И вот, а в Познане еще ремонтные работы в центре. В связи с чем перекрыты частично полосы. Я думаю, что жители больших городов представляют, как это бывает. И из-за этого пробки, где-то есть светофоры, где-то их не успели еще поставить и так далее. Брусчатка там, в общем, все сложно. И наш друг, который за рулем, да, он едет-едет, и потом понимает, что ему нужно из правого ряда перестроиться в левый. Он начинает совершать этот маневр. А там вот справа стройка, слева стройка, и вот узкое вот это вот пространство, и вдруг шарах, и мы слышим удар. И дальше, наверное, одна из самых страшных минут, которые когда-либо были в моей жизни. Потому что вижу, как... то есть я смотрела в другую сторону, и когда я повернулась налево, увидела на брусчатке тело мотоциклиста. Опрокинутый, перевернутый мотоцикл. Рядом с мотоциклом вот лежит тело мотоциклиста, и какая-то темная жидкость по брусчатке разливается. Двери нашей машины, они были заблокированы, и пока наш друг-водитель, вот он там соображал в состоянии шока, как их разблокировать, мы метались с моей подругой вот так вот по машине. Он в итоге разблокировал двери, мы просто вылетели, мы бы снесли эти двери, если бы они не открылись в этот момент. Вот, мы вылетели на эту брусчатку, на эту проезжую часть, и дальше, понимаете, вот говорят, что... Сейчас я уже со спокойной такой душой могу об этом рассуждать. Говорят, что в критические моменты человек всегда кричит на родном языке. И я поняла, что мы орали по-русски, когда через две сплошные, вот через все вот это вот к нему туда летели. Мы орали по-русски на всю площадь, да, на всю улицу. Господи, Господи, Господи. Мы вот так вот к нему подбегаем. И вот, понимаете, а дальше, я сейчас, когда вспоминаю, у меня аж прям, не знаю, у меня мороз по коже, конечно. Вот, дальше его уже окружили люди. Там кто-то умел оказывать первую помощь, у него прощупали пульс, оказалось, что пульс у него есть. Его приподняли, подмышки вот так вот взяли, приподняли. Смотрю, он вроде поднимает голову. Значит, в этот момент к нам бегут люди с остановки. Это все было напротив автобусной остановки. Мы в Польше. Отношение Польши к России на официальном уровне, все это мы это прекрасно знаем. К нам бегут люди. Ребята, вам помощь нужна? Ну, там по-английски, по-польски, но все равно понятно, да, там... Мы такие, нет-нет, мы в порядке, что с ним, что с ним. Значит, он, мотоциклист наш, да, он, его вот так вот приподняли, да, он своими собственными руками снимает шлем. Мы видим, что у него цела голова. Дальше мы как-то, слава богу, мы начинаем потихонечку выдыхать, что человек жив.
А жидкость на брусчатке оказалась маслом.
Маслом. Забегая вперед, это было масло из мотоцикла, да. Но мы это поняли только спустя какое-то время. Значит, дальше ему там начинают ощупывать руки, ноги. В процессе этого всего к нам подходит молодая пара. Парень и девушка. Как впоследствии выяснилось, жених и невеста. Она студентка, опять же, впоследствии выяснилось, университета Мицкевича, который вот здесь прямо как раз на этой остановке, да, вот он прямо напротив. Она говорит, ребята, я говорю по-польски и по-русски. Давайте я побуду с вами, потому что может потребоваться помощь переводчика. Ну, естественно, вызвали скорую, вызвали полицию, все это сделали сразу же, моментально, да. Вот, мы там просто сами просили тоже этих людей, которые собрались быстрее, скорая, там, полиция, скорая, полиция. В общем, все вызвали. Скорая приехала раньше. Стали осматривать нашего потерпевшего. Смотрим, он встает сам на ноги. Он шатается, правда. Но он был в защитных вот этих вот всех необходимых артефактах, в которых ездят мотоциклисты. И они его спасли, плюс была все-таки невысокая скорость. Поэтому он встал на ноги, он хромал. Вот, он, видимо, испытывал состояние шока, естественно, да. Ему там оказали какую-то первую помощь и посадили его в карету скорой помощи. Дальше врачи подходят к нам. Ребят, как вы себя чувствуете? Нужна ли вам помощь? Мы говорим, нет-нет, с нами все в порядке, у нас только шок. Они говорят, да, шок, это мы понимаем. Да, ну держитесь, мы поехали. Значит, они его увозят. Приезжает полиция. Вот здесь вот как раз... Наша замечательная знакомая девушка, она вступает в разговор, зовут ее Полина, и начинает активно переводить, помогать моему другу, объяснять полиции, что произошло, и как он своей вины не отрицает, говорит, да, я перестраивался, мотоциклист оказался в слепой зоне, мне надо быть внимательнее, я, в общем, ну, то есть он говорит, это моя вина, это моя ответственность, я все понимаю. Вот, полицейские осматривают место происшествия, они как-то так сочувственно довольно-таки кивают, что, вот, понимаете, они поляки, мы русские. Да, да, у нас там машины с немецкими номерами, но мы русские все, они поляки. Вот, они начинают так сочувственно кивать и дальше говорят. Значит, ребят, мы сейчас вам поможем оттащить минивэн, чтобы он проезжую полосу, проезжую часть не занимал. Вот, давайте вы там садитесь за руль, и парень полицейский, там двое их, девушка и парень. Парень полицейский, он своими руками нам помогает какие-то запчасти от машины перетаскивать, все. Вот, и говорит, значит, план действий у нас сейчас такой. Вы вызываете свой эвакуатор, который у вас есть по страховке, по вашей немецкой. Мы ждем свидетельство из клиники, куда увезли нашего потерпевшего. Если там его реабилитация займет больше 7 дней, там, конечно, вот суд, то есть нужно будет вот это вот все разбираться. Если меньше 7 дней, в зависимости от тяжести его состояния, мы вам выписываем штраф. Поэтому ждем. А пока вызывайте эвакуатор. Чтобы вызвать эвакуатор, нужно найти номер... номер страховки нужен полицейским. Мы начинаем искать страховку. И я понимаю просто, что мои друзья, вот они в таком состоянии шока, что они ее найти даже не могут. Девушка полицейский говорит: ладно, ребят, я все поняла, я пошла ее искать вручную по базе. Если найдете, приносите. В тот момент, когда ее нашли, она говорит: вы не волнуйтесь, я уже все нашла сама, вручную и по базе. По базе, извините, сколько у нее там стран в этой базе, да, сколько там, ну, в Германии, да, вот этих вот страховок и прочее. А дальше нам нужно было позвонить в страховую, в нашу, для эвакуатора, и для этого нужно было сим-карту поменять. А у друзей моих такие телефонные аппараты, которые только специальным устройством открываются, чтобы там поменять сим-карту. И это специальное устройство мы не нашли, опять же. И мне ничего не остается, как идти к полицейским, и я попросила у них вот этот самый нидл, иголку. Вот, и парень полицейский говорит: сейчас, подождите минутку. И начинает на моих глазах перерывать всю машину, чтобы найти нам этот нидл, иголку. Находит скрепку, который замечательный аналог, торжественно вручает и говорит: вот, это должно помочь. А мы открываем, меняем сим-карту, звоним в страховую компанию, они начинают задавать какие-то специальные вопросы. А технической лексикой ни я, ни моя подруга, мы не обладаем на немецком языке. И тут жених нашей замечательной Полины, которая все это время переводила с польского на русский и с русского на польский для полицейских, он подходит и говорит: ребят, я из семьи русских немцев, давайте я вам сейчас переведу все, что нужно немецкой вот этой самой эвакуационной компании. И он берет эти все задачи на себя, потому что он автомобилист, он вот с ними как раз общается. Оказалось, эти ребята, они совершенно случайно были на этой автобусной остановке. Просто ангелы-хранители реально, потому что без них коммуникации заняли бы в два раза, если не в три больше времени. Вот. Они были на этой остановке просто потому, что они с месса возвращались. Вот там закончилось место, они вот на остановочке ждут свой автобусик, чтобы там поехать в общежитие, все. Они жених и невеста, и тут вот это все случается, они включаются моментально. Они тратят на нас 2 или 3 часа своей жизни на все, про все. И потом они успокаиваются только в тот момент, когда видят, что приехал эвакуатор. Они все подробно объяснили эвакуатору, да, водителю эвакуатора, куда нас отвезти, что там, как и прочее. Тот нас взял на поруки и впоследствии уже, да, и там завез на заправку, чтобы мы там себе какие-то продукты купили, ни в чем не нуждались. И только после этого на место эвакуации в загород, в глубокий нас отвез. Полицейские, значит, составив весь протокол, дождавшись из поликлиники звонка, из больницы, да, звонка нашего потерпевшего, который сказал: ребята, я сейчас сам приеду. Вот сказали: значит, похоже, мы надеемся, что все будет в порядке. Приезжает наш потерпевший, которому наложили шов на колено. Оказалось, у него было, ну, кожа на колене разошлась. Это, в общем, все, больше он не пострадал. Он немножечко прихрамывает. Что характерно, он приехал на машине друзей. Значит, из машины он выпрыгивает, бежит к нам: ребята, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Дальше выпрыгивает его жена: ребят, не волнуйтесь, с ним правда все в порядке. Но сколько раз я ему говорила: не садись за этот свой мотоцикл, может быть, вот сейчас он меня наконец услышит. Вот Господь послал ситуацию. Дальше мы с ними какое-то время общаемся. Потом этот парень потерпевший говорит: давайте обменяемся телефонами на всякий случай, там сейчас страховые будут выяснять. А у меня уже, знаете, у меня уже внутри возникает какое-то ощущение, что эта история, она не просто так, что эта история, она какая-то немножко похожая на притчу, потому что, вот, понимаете, к нам каждый кидается и говорит: ребята, чем вам помочь? Все знают, что мы русские, да, вот мы на территории ЕС, мы в Польше, вот выглядит дело вот так. И обмениваются телефонами вот наш друг и наш потерпевший. Он жмет нам руки и говорит: а меня зовут Томок. То есть его зовут Томас по-немецки, то есть по-русски это Фома. И я понимаю, что это правда история про какое-то... Потому что я всю жизнь проработала, большую часть жизни проработала в журнале «Фома». И даже сейчас, работая на «Радио Вера», все равно с Фомой мы постоянно ВКонтакте, мы сотрудничаем. И я понимаю, что это, вот знаете, какое-то... История от Господа Бога, такое благословение, которое, наверное, очень важно рассказать в России, про то, что такое настоящее отношение между людьми, и что там могут говорить все, что угодно в порыве, ну, я не знаю, преследуя какие угодно цели, но человеческие отношения, они вот такие, понимаете? В начале этой истории еще там мои друзья, они позвонили своему знакомому поляку, который выехал за нами с другого конца Польши, Он 6 часов ехал до Познани, чтобы нас потом забрать и отвезти в Германию. И всю ночь он после этого был за рулем, понимаете? Они не то чтобы близкие друзья, но вот такая ситуация, понимаете? И вот для меня это как раз история про притчу о том, кто мой ближний, притча о милосердном самарянине, человек из другого народа, человек, который, казалось бы, они такие вот... Ничего подобного. Вот настоящие человеческие отношения, они вот такие. И мне очень хочется, чтобы мы со своей стороны тоже такими смогли стать.
Мы продолжим рассказывать светлые истории после маленькой паузы. В нашей программе, я напомню, сегодня в студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлые истории.